Radio, radio. На Сладковской волне.
Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ЛТУ-72-00-695. От 21 сентября 2012 года.
Добрый день, дорогие радиослушатели! На календаре среда, 21 июля 2021 года. В студии Анастасия Гацаева.
События, факты, новости.
Проект поддержки семейного ухода за больными под названием «Родные люди» получил статус ресурсного центра, сообщает Тюменская линия. Единая инфраструктура поддержки семейного ухода за теми, кому необходима посторонняя помощь в передвижении и самообслуживании, создается в Тюменской области. Как сообщают в региональном департаменте социального развития, проект «Родные люди» переходит на новый этап развития и получает статус ресурсного. В региональном департаменте социального развития сообщают, проект «Родные люди» переходит на новый этап и получает статус ресурсного. Это стало возможным благодаря победе центра «Третий возраст» в конкурсе среди социально ориентированных некоммерческих организаций и получению права на предоставление субсидий из бюджета Тюменской области. Главная миссия ресурсного центра в оказании поддержки семьям, в которых однажды пришла беда, болезнь родного человека. Помощниками в этой нелегкой миссии выступят и серебряные волонтеры. Теперь в рамках добровольческой деятельности им предстоит приобрести новые компетенции и обучиться консультированию внутри таких семей по организации социально-бытового ухода, разработке досуговых программ с беседами и арт-терапией. Люди не останутся со своими проблемами один на один. У них будет наставник и товарищ в лице добровольца старшего поколения, комментируют координаторы проекта. Обученные волонтеры с опытом начнут поддерживать семьи в формате домашних визитов. Это позволит родственникам маломобильных и пожилых близких своевременно знакомить с информацией об организации ухода, особенностях питания, общения, высвободить время для обретения сил и душевного равновесия. Кроме того, будет создан и внедрен специальный тематический мультимедийный контент по вопросам семейного ухода для граждан на образовательной платформе. Записаться и стать участником проекта, задать вопросы специалистам и получить консультационную поддержку можно по телефону 8 952 674 93 77 или обратившись в региональный геронтологический центр социальных технологий «Третий возраст» по адресу Тюмень, улица Карла Маркса, 123-1, кабинет 20. Проект соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области информирует, что с 1 июля начался прием заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет. Подать заявление можно будет на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства. Согласно поправкам, внесенным в федеральный закон о государственных пособиях гражданам, имеющим детей, новые выплаты будут предоставляться маме или папе в одиночку воспитывающим детей с 8 до 17 лет, а также женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности. Размер выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе. В случае с выплатой неполным семьям речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка. В случае с выплатой по беременности 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого. В Тюменской области выплата семьям с одним родителем 5 997 рублей 50 копеек в месяц на каждого ребенка, а выплата беременной женщине 6 188 рублей. Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости.
Твои люди. Село.
Нариман Испердинов – молодой перспективный специалист, главный агроном ВСПК «Таволжан». Он знает свое дело, справляется со всеми поставленными задачами, прекрасно находит подход к людям. Так отзывается о Наримане руководство кооператива. О профессиональной деятельности мы побеседовали с молодым сотрудником «Таволжана». Нариман, вы молодой специалист СПК «Таволжан». Давайте поговорим о том, как вы пришли в сельскохозяйственную сферу. Почему у вас выбор пал именно на эту профессию?
Начнем с того, что у меня отец работает в СПК «Таволжан» механизатором. Была мечта с детства. Отец всю жизнь работает, уже большой стаж у него. Это с детства мы постоянно на тракторах, на комбайнах вместе с ним. С детства мечта такая была, вот именно жить
пойти
на селе.
Пойти в сельское хозяйство, да?
Пойти в сельское хозяйство. В 10 классе уже знал, куда буду поступать, в 11 классе. Все, уже все экзамены готовился, сдавал, и уже после 11 класса поступил в Омске.
В какой школе вы учились?
Учился я в Шербукульском районе, это Омская область.
Омская область? Да. Вы родом оттуда?
Родом оттуда, да.
Приехали? Как давно в наш район?
Уже более 10 лет.
И да. Как приехали, отец сразу устроился
в СПК «Таволжан».
А там в Омской области тоже в сельском хозяйстве
трудился. Да.
Почему переехали в Сладковский район? Чем вас заманил
Сладковский район? Заманил более-менее перспективно, да, и родственники здесь жили, поэтому они помогли, поэтому сюда переехали. Ну и там уже, где мы жили, уже совхоз начал распадаться потихоньку, поэтому ни работы, ни зарплаты не было.
После окончания школы выбор пал на ваше образовательное учреждение, где вы получали профессию.
Омский государственный аграрный университет имени Столыпина, факультет агрономии.
Почему именно агрономия?
Ну, чтобы быть связанной с техникой, как был выбор либо на ветврача уйти, либо на инженера. В школе был цветовод, поэтому, может, как-то тоже сыграло роль. Поэтому поступил на агронома.
Четыре года
бакалавр и 2 года магистратуры.
Итак, получили диплом, стали квалифицированным специалистом приехали к нам в район. В трудоустройстве проблем не возникло?
Не было. Сразу на первом курсе проходил учебную практику здесь. Все одногруппники проходили в университете, а я уже проходил...
В Таволжане.
Второй курс тоже уже. Тоже была учебная практика, тоже проходил в Таволжане. Третий курс производственная практика, все в Таволжане. После окончания университета пришел работать агрономом-семеноводом на отделение Таволжан. Там год поработал, забрали в армию, армию отслужил, пришел и поставили уже на должность главного агронома.
То есть, получается, пока вы в университете учились все эти годы, вас ждали в Таволжане уже, да?
Да.
Знали, что вы будете трудиться.
Ну, были такие наставники, как Леонид Матвеевич Мармулев, Орешин Владимир Александрович. Это непосредственно прямые наставники мои.
Как только вы пришли работать, какие обязанности легли на ваши плечи? Семеноводом, да.
Ну, это обязанности, это сортировка семян, первая такая непосредственная обязанность, составление планов, помогал управляющим, где-то что-то подменял, ну, такие обязанности.
На сегодняшний день сколько ваш стаж получается уже в том?
3 года на должности главного агронома.
3 года на должности главного агронома.
И год
одном семеноводом, да? Главный агроном чем занимается?
Это все, это и экономика, и составление планов, составление ГСМ, вся техника, все.
Наиболее затратные по времени какие моменты? Что от вас требует больше времени, внимания?
Калибровка пассивных комплексов, это в первую очередь это объемистая работа. Настройка пассивных агрегатов, уборочных комбайнов, также настройка опрыскивателей, это все занимает, конечно, большое время. Калибровка, допустим, пассивного комплекса, занимается механизатор под моим контролем. Я выставляю норму высева в зависимости от семян, задаю норму высева механизатору, механизатор уже настраивает на пассивных комплексах, такие как Никулином и в Таволжане кейс. Там все
современное,
да, как бы там на компьютере, конечно, мы взвешивали и в компьютер данные ввели, все там можно отрегулировать. А вот такие комбайны, как агратор, это уже там мы сами все вручную настраиваем. Так, настройка опрыскивателя, это тоже у нас зависит от нормы рабочей жидкости. Настраиваем тоже, меняем форсунки, регулируем, смотрим подачу воды. Какая должна быть, какой должен быть расход воды. Все, но это, конечно, затратно по времени. Также регулировка комбайна. Высота среза, что в бункер попадает, чтобы не было примесей, соломы, чтобы не было, регулируем решета.
Без вашего ведома механизаторы этим не занимаются. Только под контролем агронома,
только
да?
Только под контролем, да, конечно.
Вот под вами, я так понимаю, все абсолютно отделения СПК «Таволжан».
Да,
как
хватает
времени охватить?
Ну, настраиваемся, смотрим где-то что-то, допустим, вот до обеда в одном отделении, после обеда в другом отделении.
Основной объем работы выпадает все-таки на теплое время года. Да, это сезон. Когда начинаются весенние полевые работы и вплоть до окончания уборки компания. Урожая. Да? А зима, что приносит вам зима? Какие объемы работ?
Заканчиваем мы уборку, приступаем к сортировке семян. Семена мы сортируем 2-3 раза, чтобы довести нам до кондиции. В прошлом году, допустим, мы до Нового года закончили сортировку семян, заложили полный объем. У нас там 300 тонн не хватало, мы вот весной довели до кондиции. Но зимой что у нас? Зимой мы составляем планы на весну, на посевную. Закупаем семена, закупаем удобрения. Также составляем объем по химпрополке, по пестицидам, гербицидам. Также у нас идут все бумажные работы зимой.
Какое направление в вашей деятельности вам больше всего нравится? Чем вам больше нравится заниматься?
Больше заниматься? Угу. Ну, конечно, в поле больше нравится. Это настройка, регулировка, контроль. Больше, конечно, в поле
на
нравится.
Природе находитесь? На природе. Семью создали уже, будучи в нашем районе?
Да, друга тоже с Омска. Учились в одном университете. Да, дочка, 5 месяцев. Учились в одном университете, только она на экономическом факультете, агрономическом. Тоже работает в СПК Таложан, бухгалтером. Вместе работает. Учились, вместе поступали, вместе живем, вместе работаем.
Замечательно. А вы, наверное, участники программы «Молодой специалист»?
Встал в очередь, да, на развитие сельских территорий.
Думаете, когда получите строиться или приобретать готовое жилье уже, да, хотите? Что в целом можете сказать о предприятии, на котором трудитесь?
Ну, СПК «Таволжан» – это крупное предприятие, крепко стоит на ногах, коллектив очень дружный, все-все, и бухгалтера, и директора, и инженеры, все-все-все, у нас дружный коллектив. Да, где-то есть текучка кадров, конечно, это не без этого, а так в целом коллектив дружный.
Нариман, спасибо за уделенное время, за беседу. Ага. Желаем успехов
в дальнейшей трудовой деятельности. Спасибо вам большое.
Отмечает праздник.
Вчера, 20 июля, мусульмане отметили Курбан-Байрам. Праздник известен как День завершения хаджа. Мусульмане в этот день вспоминают жертву пророка Ибрахима, ходят в мечети и раздают милостыню бедным и голодающим. Это одно из главных религиозных торжеств, напоминающее мусульманам о преданности человека Богу и о милосердии Всевышнего. Курбан-Байрам начинают праздновать через 70 дней после Ураза-Байрама, на 10-й день мусульманского месяца Зуль-Хиджа. В отличие от многих других дат, Курбан-Байрам отмечают несколько дней подряд. В исламских странах празднование может затянуться на 2 недели, например, Саудовская Аравия, а где-то его отмечают 5 дней, а где-то 3. В 2021 году Ид-Аль-Адха начинается вечером 19 июля, и главные торжества намечены на вторник, 20-го. В мусульманских странах Курбан-Байрам – выходной день, не работают в это время и в некоторых российских регионах. Официальный выходной 20 июля объявлен в Татарстане, Башкирии, Чечне, Ингушетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгее и в Крыму. Само название праздника отсылает к истории о пророке Ибрагиме, Авраам. Во сне ему явился ангел Джабраил, который отождествляется с библейским архангелом Гавриилом. Он передал, что Аллах велит принести в жертву сына. Речь шла о старшем сыне Исмаиле. В Ветхом Завете фигурирует Исаак. И Ибрагим, несмотря на душевные терзания, все-таки согласился умертвить родного человека. Но в самый последний момент Аллах заменил жертву на барана. Это было испытание веры, и Ибрагим успешно прошел его. С тех пор мусульмане ежегодно вспоминают Ибрагима и милость Аллаха. Праздник с первых веков существования ислама отмечают в арабских, тюркских и других мусульманских странах. Для большинства верующих Курбан-Байрам – главный праздник в году.
Нужно знать.
Картофель издавна называют вторым хлебом. В 2021 году на картофельных огородах развернулась настоящая битва за урожай. С какими проблемами пришлось столкнуться? Опытом делится начальник Сладковского районного отдела филиала Россельхозцентр по Тюменской области Елена Шадрина.
Еще одна беда, которая была весной, посадили картофель. Часть картофеля взошла, часть не взошла. В чем причина? Начинаем копаться, начинаем ворошить лунки. Некоторые клубни, то же самое, как я говорила уже ранее, жесточайшая засуха, клубни, они начинают не выдавать зеленую ботву, они начинают работать на создание своего потомства. То есть, получается, разрываешь клубень, а он уже не прорастая, уже начал обрастать мелкими, свежими, маленькими клубеньками. То есть, это ответная реакция растения на вот эту жесточайшую засуху. Он производит себе подобных, не тратя силы на ботву. В прошлом году урожай был небольшой, а на посадку у многих людей не хватило семян. Кто-то покупал у нас очень много, вернее, купили у нас, мы продали 4 тонны семенного картофеля. Кто-то искал, где попало, кто-то доставал из погреба. Вот представьте, картошка, которая была куплена или она лежала где-то в подполе прогретая, уже с росточками, и та, которую достали из погреба, да, которую надо еще было активизировать все процессы, у нее заторможенное было вот это все внутри самого клубня, то есть получается тот, который был проросший уже с клубеньками и прогретый, он уже взошел, а та картошка, которая была поднята из погреба и посажена, она все эти процессы проходила вот в такой тоже жесточайшей засухе, то же самое, процессы все тормозились. Да, она взошла, но она взошла позже гораздо, и вот все, всему виной вся вот это вот погодное условие. Люди начали вот буквально недавно обращаться, появился колорадский жук. Да, жук зимует у нас в почве, в основном на картофельных огородах, на обочинах картофельных огородов. Зимует взрослый жук. И если при посадке клубни, если вы садите клубни и обрабатываете, допустим, препаратами против жука, против проволочника, да, престижа, то жук, выходя из почвы, он вот этими парами уже отравился, и он выполз и, как говорится, под кустом и сдох. Если же взрослые жуки выходят на необработанные полосы, значит, соответственно, идет период спаривания, яйцекладки, и начинается отрождение личинок 1, 2, 3, 4 возраста. Если погода очень жаркая, то все эти периоды проходят очень быстро. И от яйцекладки до появления личинок проходит время очень непродолжительное, и вот он уже появляется, жук. Некоторые люди говорят, ну как же, мы же обработали клубни, и жук появился. Но тут два варианта. Или вы купили контрафактный препарат, раз. Или второй вариант, это вы не соблюли концентрацию при обработке клубней. Вот эти два варианта. Больше вариантов нет. Период защитного действия от колорадского жука препарата «Престиж», который обрабатывают клубни, 50 дней. То есть, считайте, посадили картошку, 50 дней отсчитали. Если после этого на ваши посадки напал жук, значит, это уже закончился период защитного действия препарата. Если раньше, ищите причину вот в этих двух пунктах.
На тему дня.
Сегодня, 21 июля, Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божией Матери. Обретение святыни произошло чудесным образом в Казани в 1579 году. Изначально Матерь Божия являлась 9-летней девочке Матроне с повелением отыскать ее образ на одном из пепелищ. Девочка рассказала о повелении Божией Матери взрослым, которые не сразу, но все-таки поверили ее словам. В итоге икона была найдена. По преданию, это произошло тогда, когда на указанном Богородице месте копать начала сама Матрона. На месте обретения иконы был построен Богородицкий девичий монастырь и церковь, а первый список со святыни был отправлен в Москву. В дальнейшем Казанская икона прославилась многочисленными чудесами, в том числе и от своих списков. В частности, с этим образом Москву от интервентов освобождало ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году. Также известно, что перед отбытием в действующую русскую армию перед Казанским образом Богородицы молился генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов в 1812 году. В 1904 году оригинал иконы был украден злоумышленниками из Богородицкого монастыря в Казани. Точная дальнейшая судьба этого образа неизвестна. В августе 2004 года в Москву из Ватикана был доставлен древний казанский образ – список с утерянной иконы. В июле 2005 он был передан патриархом Алексием II туда, где некогда пребывал оригинал, в Крестовоздвиженский храм бывшего Богородицкого монастыря.
Большие планы на долгожданный отпуск? Помните о мерах предосторожности. Носите маску в общественных местах. Не забывайте о вакцинации. Орбидол для постконтактной профилактики ОРВИ. Путешествуйте ответственно.
Имеются противопоказания.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Людмила Верхошапова, Алия Туренова. Музыкальное сопровождение Владимира Баранова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, 21. Звоните по номеру 23 970. Мы ждем вашего звонка. Следующий выпуск нашей программы слушайте в пятницу 23 июля 2021 года в 14:40. Берегите себя и своих близких. До свидания.